Уроки и примеры христианской любви. Кассета первая. Систематический сборник избранных библейских изречений и святоотеческих свидетельств, кратких церковно-исторических рассказов и повествований житий святых и других статей духовного содержания, расположенных по плану третьей части пространного христианского катехизиса, наглядно и подробно изъясняющий содержание ее. Опыт катехизической христоматии. Пособие для законоучителей при преподавании закона Божия и вообще катехизиса, в особенности в низших и средних учебных заведениях. Для пастырей церкви при составлении ими катехизических поучений и других видов церковной проповеди и при ведении вне богослужебных собеседований с народом. Для родителей и воспитателей при религиозно-нравственном обучении детей. Наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившее добро в воскресение жизни, а делавшее зло в воскресение осуждения. Иоанна 5:28-29. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9. Издание 2 Училищного совета при Святейшем Синоде. Григория Дьяченко. Санкт-Петербург. От Санкт-Петербургского духовного цензурного комитета печать разрешается. Санкт-Петербург, 9 ноября 1901 года. Цензор архимандрит Арсений. Предварительное понятие о христианской любви, о союзе между верою и любовью, отношение между верою и любовью. Пользуясь сравнительным способом выражений для объяснения теснейшего союза между верою, религией и любовью, можно сказать: вера без любви есть дерево без плода, любовь без веры – дерево, оторванное от своего корня. Ничто так часто не выставляется на вид в Священном Писании, как святой союз веры и любви и необходимость нравственно-деятельного поведения при вере. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Вера без дел называется у апостола Якова «мертвою верою», а благочестие, состоящее в противоречии с нравственной жизнью, пустым благочестием. 1.26. Чистое же и непорочное благочестие, по словам апостола, есть то, что презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. И апостол Павел приписывает полное значение только вере, поспешествуемой любовью и свидетельствуемой соблюдением заповедей Божиих. Самые названия религии более употребительны в Священном Писании, как, например, благочестие. 1 Тимофею 2:10, 3:16, 4:7, 8. 2 Тимофею 3:5, Титу 1:1. Путь жизни, путь спасения, путь Господень. Иеремия 21:8, притча 10:17, Деяния 16:17, 2 Петра 2:2. И подобное, и указывает на необходимое соприсутствие нравственного начала в религии. Указание на то же самое мы находим в учении самых древних отцов церкви. Так, например, святой Игнатий Богоносец говорит: «Вера есть путеводитель, любовь – путь к Богу». вера и нравственность. Нравственность предполагает веру в личного Бога или религию и находится в самом тесном союзе с нею. Потому апостол говорит: без веры невозможно угодить Богу. Всякому приходящему к Богу надобно прежде всего веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. Без веры в личного или, что тоже, христианского Бога, или без религии, нравственности, будет недоставать прежде всего надлежащего основания. Вера в безусловное и незыблемое значение нравственного закона, а мы усвояем нравственному закону такое именно значение, и святость его необходимо предполагает веру в безусловного и святого Бога, который не как человек колеблется, и не как сын человеческий не изменяется. Числа 23:19, Яков 1:17. Слово которого пребывает во век. Есть истина. Иоанна 17:17, 2 Царств 7:28, и свято, 1 Петра 1:15, Левитам 20:7. Без веры в Бога или без религии не может быть далее надежды на достижение цели нравственной жизни. В нравственной жизни мы встречаем много препятствий и испытываем в себе недостаточность сил. Эти препятствия могут быть устранены, и силы могут быть восполнены не иным кем, как только всемогущим и всеблагим Богом. Первое препятствие заключается в физической природе, как окружающей нас, так и заключенной в нашем собственном телесном организме. Первое течет своим собственным путем, не обращая никакого внимания на течение жизни человеческого духа. А телесный организм наш подвержен болезням, страданиям, увечью, вообще нестроениям, задерживающим духовную жизнь и деятельность. Второе препятствие заключается в самом духе человеческом, в воле человека. Здесь мы ощущаем иной закон, противоборствующий закону ума нашего и пленяющий нас закону греховному. Вследствие чего мы делаем не то, что хотим, а что ненавидим, то делаем. Как же быть ввиду этих препятствий? Необходима вера в премудрого и благостного Бога, целесообразно направляющего течение физической природы и устрояющего человеческие судьбы таким образом, что они служат во благо человеку, содействуют достижению конечной цели его. Необходима также вера в Искупителя, возвестившего и совершающего силой Святого Духа новое рождение. Человека и делающего его при помощи благодати Святого Духа, преподающийся через молитву и святые таинства Церкви, способным преодолеть иной закон. Лишь при вере в эту всесильную помощь, возможно, мужество и энергия, преследование нравственной задачи и полная преданность ей. Лишь при союзе с Богом и подчеркнутой отсюда благодатной силе, а также и надежде на вечное блаженство, возможно радостное чувство и готовность как к совершенной нравственной деятельности, так и к перенесению страданий. Наконец, без религии или веры в личного Бога не может быть подлинного содержания или качества нравственности. Не может быть чистоты и высоты ее. Совершив хищение достоинства и чести Божией, Филиппийцам 2:6, и основывая себя на самом себе, человек делает себя средоточным пунктом своей жизни, и потому нравственность его неизбежно портится и извращается эгоизмом или ложной любовью к самому себе, гордостью. Тогда нравственность далека от своего идеала, состоящего в самоотверженной деятельности по искренней любви. А сложная любовь к самому себе неизбежно связывается и ложная привязанность к миру и рабство миру. Только при вере в личного Бога, который есть безусловное отрицание эгоизма, есть любовь, по слову апостола Иоанна, а потому и самый высший и достойнейший предмет желания и стремления человеческого. Человек может отрешиться от эгоизма и научиться истинной любви, и в то же время освободиться от ложной привязанности к миру и унизительного служения ему. Лишь перед лицом единого небесного Отца все люди – суть братья и сестры. Не напрасно блаженный Августин назвал языческие добродетели блестящими пороками, хотя они добродетели. Но в самих себе они носят разрушительное начало свое эгоизм. А желая выразить душевное состояние сторонников, отрешенной от религии нравственности, современные нравоучители напоминают миф о Прометее. Прометей похитил огонь с неба и сообщил людям культуру и цивилизацию, но не сделал их лучшими и благочестивыми. В наказание он прикован к скале, и коршун клюет его печень. Это образ человеческого сердца, снедаемого эгоизмом и страстями. Как видим и сказано, вера в личного Бога или религия составляет основание нравственности. Религия может быть уподоблена корням растения, а нравственность – стволу, ветвям. Но отсюда же видим, что и религия не может остаться истинною, если отрешиться от нравственности. Она вырождается тогда в пиетизм, каетизм, квиетизм, мистику. Потому, говорит апостол Павел, вера без дел мертва. Не любящий брата, говорит апостол Иоанн, пребывает в смерти, потому что заповедь Божия состоит не только в том, чтобы веровали во имя Сына Божия Иисуса Христа, но и в том, чтобы мы любили друг друга. Корень может оставаться живым лишь в том случае, если в него непрерывно произрастает ствол и ветви. Так и религия может быть здравой лишь в том случае, если она постоянно проявляется в нравственной деятельности, развивается и укрепляется в ней. Критический разбор возражений автономистов, не признающих союза между религией и нравственностью. Пользуясь прекрасным трудом профессора Гусева «Религиозность как основа нравственности» против автономистов, мы сделаем краткий критический разбор этого места весьма опасного заблуждения автономистов, весьма усиленно распространяемого в нашем обществе лицами вроде профессора Кавелина, графа Льва Толстого и других. Еще в системе знаменитого Канта независимая от религии мораль нашла уже себе мнимое философское обоснование. Он один из самых авторитетных и влиятельных автономистов. По его воззрению, человеческий разум есть единственный и вполне достаточный источник нравственного закона. Человеку нет никакого повода затрудняться открытием этого закона и обращаться за поисками его куда-нибудь, кроме своего разума. Достаточно обратиться к последнему, чтобы сразу же усмотреть нравственный закон, ибо он – существенный и очевидный закон нашего ума. Разум же свидетельствует и об абсолютной обязательности для людей требований нравственного закона. Равным образом и цель нравственной деятельности, побуждение к ней указывается только разумом же. А коль скоро в область нравственной жизни человека вторгается извне приходящее начало, побуждение и цели, то эта жизнь не только лишается самостоятельности, но и прямо извращается. Впрочем, как не враждует философия Канта против связи нравственности с религиозностью? Тем не менее, этот великий мыслитель допускал, хотя и не совсем последовательно, благотворное значение для нравственности верования в бытие Бога и в загробную жизнь. Многие из следующих за Кантом мыслители не только находят излишним для нравственности и эти скудные элементы религиозности, но ведут ожесточенную войну против малейшей связи нравственности с религией. Однако едва ли кто-нибудь другой заходился далеко в своей вражде к религиозным основам нравственности, как Фейербах. В своих сочинениях он не ограничивается заявлениями, подобными следующим. Вера не внушает человеку никаких нравственных расположений. Вера часто становится в противоречие с нравственностью. И так далее. Нет. Он усиливается доказать в своем сочинении, сущность христианства, будто бы религия систематически непременно губит и отрицает нравственность. Все эти мыслители подготовили почву для теперешних систематической и спорной пропаганды, независимо от религии и этики. Таковая пропаганда вспыхнула вместе с пробуждением интереса к этическим вопросам и все сильнее разгорается. Прежде всего она открылась во Франции, ведется здесь с особой энергией. Во Франции даже министры, как, например, Поль Берт, выступали с заявлением, будто бы чем больше удаляются люди от Бога, тем более приближаются к истинной нравственности и становятся совершеннее. Во Франции самой школы внесен моральный автономизм под видом преподавания, чисто гражданская мораль, лишенная всякой религиозной основы и устраняющая всякие обязанности человека к Богу. В этой стране не в отдельных только книгах и брошюрах популяризируется учение о необходимости окончательного отречения нравственности от религии. В 1865 году был основан даже особый специальный журнал под названием «Независимая мораль». Уже самое заглавие данного журнала и его основателями ясно говорит, за что и против чего они решились ратовать. Обращаясь к книгам, брошюрам, журнальным или газетным статьям, выходящим из-под пера наших светских мыслителей и ученых, и посвященным вопросам этики, мы обыкновенно встречаем по меньшей мере сознательное и упорное игнорирование религиозной основы в деле этики и нравственной жизни. Но само собой разумеется, дело не ограничивается одним таковым игнорированием. Вопрос этики так ставится и решается, что религиозная основа прямо и сама собой отбрасывается. Мало и этого. Также такие просвещенные люди, как Кавелин, печатно заявляют о совершенной ненужности религиозной основы для этики и для нравственной жизни. Читавший брошюру Кавелина «Задачи этики» сам мог видеть это. Если же обратимся к графу Льву Толстому, то из его новейших богословско-философских сочинений, встречающих массу читателей и поклонников, увидим, что он списывает Фейербаха, даже усиливается превзойти его в злобно-отрицательном отношении к христианско-религиозным основам морали. Прежде всего, в учении автономистов бросается в глаза следующее, свойственное всем им черта. Они ограничивают отношения и обязанности человека отношениями и обязанностями к себе самому и к ближним и совершенно не признают отношения и обязанности человека к Богу. Это коренной недостаток всякой автономной этики и ее неизвиняемость. Но как нужно смотреть на это с нравственной же точки зрения, за которую ратуют автономисты? Уже из этого одного факта видно превратное представление автономистов о том, что такое истинная надлежащая нравственность. Последнее непременно предполагает в качестве существенного, самого главного своего свойства, возможно, полное осуществление правила «воздавай всему должное». А что нравственность неразлучна с этим свойством, этого никто не в состоянии оспорить. Значит, коль скоро нарушается это основное предположение всякой этики по отношению к кому бы то и к чему бы то ни было, то нравственность уже по этому одному переходит в безнравственность. В самом деле, если из круга человеческих обязанностей и отношений устраняются обязанности и отношения к совершенному существу нашему, Творцу, законодателю, промыслителю и нуждовоздаятелю, то не выходит ли, что нравственность превращается у автономистов в средство наносить тело величайшее оскорбление самому владыке всего сущего? А если это несомненно, то уже по этому одному автономная нравственность представляется возмутительной безнравственностью, сознательно возводимой в норму, в культ своего рода. А что представители и поборники автономной этики под видом родения об интересах нравственности, будто бы одни не вносят в нее разлагающие мертвящие стихии через устранение всяких отношений и обязанностей к владыке всего сущего, это они могли бы утверждать единственно только в том случае, если бы неопровержимо доказали, что вера миллиардов людей, живших и живущих, все совершенное существо своего Творца, законодателя, промыслителя и нуждовоздаятеля, лишена всяких достаточных оснований, представляет собой несомненное заблуждение. Но сделали ли и могут ли сделать что-либо подобное сторонники и поборники автономной, сполна безрелигиозной морали? Все их ссылки на законность отрицания бытия божества и на мнимое неспровержение наукой и философии христианской догмы нисколько не свидетельствует о том, будто бы они вправе вычеркивать из круга обязанностей и отношений человека, его обязанности и отношения ко владыке всего сущего. Что ссылки эти отнюдь не достигают своей цели, нам и предстоит показать. Чтобы яснее обстоятельно представить легкомыслие произвол автономистов, отбрасывающих отношения и обязанности человека к Богу, считаем нужным выяснить, что тогда, как вера в бытие Бога находит для себя твердые основания. Напротив, атеизм же, безусловно, недоказуем и не имеет никакого права на существование. Для нагляднейшего уяснения этого положения, защищаемого нами, остановимся на примере, взятом нарочито из обыденной жизни и обыденных отношений, и приведем его к факту веры или неверия в бытие Божие. Положим, нескольким спутникам понесчастливилось сбиться с дороги в громадном дремучем лесу и очутиться в таком отдаленном и глухом месте, где, по-видимому, никогда не ступала человеческая нога. Представим, что спутники находят здесь вещь, сделать которую мог только человек, обладающий большим разумением, владеющий даром художественного творчества или вообще изобретательный. Находка такой вещи служила бы для каждого путника достаточным основанием к заключению, что найденный предмет – дело человеческих рук, что кто-нибудь из людей или жил, или проходил в этой части леса, и оставил этот предмет случайно или нарочито. Но совсем иное потребовалось бы от того же и спутников, который стал бы отвергать объяснения, предложенные товарищами. Чтобы действительно доказать свою правоту, а не настаивать на ней голословно, лишь по капризу мысли, он должен показать своим товарищам, как именно могла образоваться найденная вещь, даже без всякого участия со стороны разумно свободного существа, каков человек, или фактически же засвидетельствовать, что в данной части леса никогда не жил или не проходил никто из людей. Каждый из нас согласится, что отрицающий сам возлагает на себя такое необычайное бремя, которого и части не в состоянии понести он. Не совершив же этого невозможного, но необходимого дела, отрицающий слово других представляется не более, как праздным и заносчивым болтуном. Приведенный пример вполне приложимый к делу веры или неверия в бытие Божие. В области собственного духа и в окружающей нас природе мы встречаем много такого, что поражает нас изумительно чудным, в высшей степени разумным строением и целесообразной деятельностью. И имея в виду такого рода данные, мы приходим к убеждению, что происхождением своим мы обязаны не иначе, как некоему премудро всемогущему существу, и что оно непременно существует. Это заключение столь же естественно и основательно, как заключение, к которому приходит человек, нашедший в непроходимой чаще леса вещь, могшую произойти только вследствие изобретательности и искусства разумного существа. Насколько было бы странно и произвольно объяснять образование этой вещи, ссылаясь на чисто механические, физические и химические процессы, то есть на случайное, но удачное сочетание атомов, настолько же было бы нелепо изъяснять таким же образом происхождение того в мире, что выделяется своей разумной организацией, своими целесообразными функциями или отправлениями. Механические деятели природы, материя и усвояемые ей силы, ведь не составляют никаких планов и не задаются никакими целями. К тому же объяснять постоянно существующие предметы и их действия случайно счастливым совпадением атомов, значит заведомо говорить несообразности. Между тем, только такое всезатмевающее объяснение и можно давать, коль скоро отрешишься от мысли о Боге, как виновники, проявляющиеся в мире законосообразности и целесообразности. Не очевидно ли и сказано, что истина бытия Божия свидетельствуется достаточно вескими данными опыта и вполне резонными соображениями разума? Недаром же некоторые серьезные мыслители находят, что такое доказательство бытия Божия по своей силе приближается к чисто математическим доказательствам. Между тем, кроме этого доказательства, есть подобные же не менее внушительные. Не говорим уже о том, что не напрасно же повествует Библия даже о чрезвычайных самооткровениях Бога людям. Совсем в противоположном свете представляется атеизм, отрицающий истину бытия Бога. Если он хочет основательно оспорить ее, то не должен ограничиваться наивными ссылками на случайное совпадение атомов, на случайную игру механических деятелей, а обязан представить какое-нибудь чисто опытное доказательство возможности всеобщего и полного автоматизма, того, что происходит в нас, в окружающих нас людях и во внешней природе, и что мы объясняем действием премудро всемогущей силы Божией. Но разве мыслим о такое доказательство? Мало того, чтобы на достаточных основаниях отрицать бытие Бога, человеку нужно обнять своим мысленным взором все существующее, все сокровенные формы и стороны бытия, и фактически убедиться, что Бога нет, что Он нигде и ничем не заявлял и не заявляет о своем бытии, что все сообщаемое в ветхозаветних и новозаветних книгах Священного Писания о необычайных самооткровениях Бога людям есть не иное что, как произвольное изобретение фантазии. Что никто из людей не в состоянии обнять своим познанием все существующее, это само собой очевидно. Что же касается библейского повествования о необычайных самооткровениях Бога людям, то разве может быть кем-нибудь доказана лживость или фантастичность этого повествования? Ведь для нас навсегда закрыто безмерное число не только мелких подробностей, но и крупных событий в истории минувшей жизни человечества. В ряду же этих событий могли быть и события особого самооткровения Бога людям, рассказываемые в Библии. Если Бог открывает себя в мире через предметы и явления Его, то для блага людей Он мог открывать себя и иначе. На каком же основании неверующие трактуют библейское повествование о самооткровениях Бога людям в качестве выдумок? Таковым основанием доселе служили и всегда будут служить не какие-либо узнанные факты, которые только и могут иметь доказательную силу, а лишь предвзятые воззрения или материалистические, или пантеистические, или иные. Только по этой причине обыкновенно заподозривали и заподозривают историческую достоверность библейского повествования. Но такой способ отношения к делу неразумен, произволен. Руководясь предвзятой точкой зрения, человек может отвергать какие угодно исторические факты. Такое отрицание, однако, всегда будет заслуживать лишь осуждения. Не очевидно ли, что отрицание бытия Бога и действия Его в мире не только обыкновенно держится, но и всегда будет держаться на одном произволе мысли, а не на каких-нибудь достаточных основаниях? Атеизм выходит не только недоказанным, но и не могущим найти какие-либо доказательства в свою пользу. Напротив, истина бытия Бога и Его действия в мире имеет за себя твердые фактические рациональные опоры. А если это несомненно, то и отбрасывание автономистами обязанностей и отношений человека к Богу является необычайным безрассудством и вопиющим попранием неразлучного с этикой правила «воздаст каждому по делам». Автономисты уверяют, будто бы наука, во-вторых, уже окончательно поколебала догматы христианской веры и доказала их противоречие научным истинам, Даже Каверин уверяет, будто бы наука и разум в своей вековой борьбе с христианскими верованиями одержали над последними полную и окончательную победу. Мысль эта вообще до крайности популярна. Само собой разумеется, если бы автономисты были правы держать этой мысли, в таком случае было бы странно с их стороны, как и со стороны всякого человека, содействовать повсюдному распространению догматических начал христианства. Скажем даже больше, если бы вера была мысль автономистов, верно, тогда и распространение христианской этики было бы напрасным делом. Эта этика неотделима от христианской догмы. Коль скоро доказано противоречие последним выводам науки и разуму, то не должна считаться удовлетворительной и первая, тогда она является произвольным, но весьма тяжким бременем, налагаемым на людей. К счастью человечеству, дело обстоит совсем не так, как его изображают автономисты. Ни одна христианская догматическая истина не только не опровергнута научным путем и рациональной критикою, но и не может быть опровергнута, когда бы то ни было. Знаменитый французский физиолог Клод Бернар следующим образом рассуждает о границах положительной науки. Как бы далеко, говорит он, ни ушла опытная наука вперед в прогрессивном ходе своего развития, и как бы ни были великие успехи и открытия, но она никогда не в состоянии, не переступая собственных границ, ответить на вопрос о первичной причине всего, о происхождении материи и жизни, и о конечной судьбе Вселенной и человека. Пытаясь ответить на эти вопросы, я вступаю в область метафизики и перестаю быть натуралистом, испытующим природу и познающим истину при помощи опытного наблюдения. Мнение и взгляды мои в этом случае уже не имеют за себя авторитетности точного и положительного знания, так как здесь я уже нахожусь вне сферы компетентности физических и физиологических наук. Подобные мысли были высказаны знаменитым германским натуралистом Вирховым в 1877 году на Мюнхенском съезде естествоведов. Направляя свою речь против мечтаний Геккеля о происхождении мира и человека и о конечных судьбах его, Вирхов самым решительным образом заявлял, что положительная наука не решила и не может решить этих вопросов свойственными ей методами исследования. Один из наиболее же видных германских натуралистов Дюбуа, Реймонд, два раза и торжественно заявлял, что положительная наука не дает и не может дать ответа на вопросы религиозной и философской метафизики. Первое заявление было сделано им в 1872 году на съезде германских естествоиспытателей. Несмотря на то, что это заявление вызвало бурю негодования в лагере мелких натуралистов материалистического направления, Дюбуа Реймонд в 1880 году высказал еще с большей полнотой и решительностью тот же взгляд в своей речи «Семь загадок мироздания». По его авторитетным словам, опытная наука не может дать ответа на следующие вопросы. Что такое материя и присущие ей силы? Как произошла и как пришла в движение материя? Как возникла вообще жизнь на нашей планете? Откуда и как явились свойственные человеку мышление, чувствование, свобода, а следовательно и сам человек? Какая цель и назначение Вселенной и человека и так далее? Из английских натуралистов были высказываемы в самое последнее время подобные же взгляды Тиндалем, Карпентером и другими. Словом, ни один великий естествовед, ясно сознающий предмет, метод и задачи положительной науки, не высказывался за ее компетентность решать вопросы, ответ на которые заключается в христианском вероучении. Равным образом, ни один из великих представителей так называемых гуманных положительных же наук не заявлял претензий на компетентное обсуждение и решение состоятельности или несостоятельности христианской догмы с точки зрения своей науки. Оказывается, что действительная наука, а не подделки под нее, не отваживается и брать за какую-либо критику этого вероучения. Но сказать этого было бы мало. Положительная наука не только не ведет к отрицанию христианского вероучения, но имеет тенденцию подтверждать, по крайней мере, некоторые пункты его, до известной степени соприкасающиеся с результатами ее исследований. В самом деле, наука, говоря о повсюду существующей в мире закона сообразности и целесообразности, тем самым разве не подтверждает вера в бытие премудрого и всемогущего Бога? Знаменитый профессор органической химии Шевроль недаром же прямо и настойчиво утверждает, что наука по самому ее существу теистична, то есть ведет к познанию бытия и действия в мире премудрой всемогущей силы Божией. А что обладание самыми осмысленными, глубокими, всесторонними знаниями, как в области естествознания, так и в области гуманных положительных наук, вполне соединимо с искренним признанием даже всех подробностей христианского вероучения. За это непровержимо говорит уже тот факт, что было и есть много великих представителей этих отраслей знания, которые выдавались и выдаются своей глубокой христианской верой, например, Галилей, Ньютон, Кеплер, Либих, Линней и другие. Но о чем же свидетельствует это весьма важное обстоятельство? Единственное о том, что автономисты говорят неправду, уверяя, будто бы наука подорвала или разгромила христианское вероучение. Таким образом, все доводы, какие только приводятся автономистами для оправдания ими отрицания отношений и обязанностей человека к Богу, нашему Творцу, Законодателю, Промыслителю и Мздовоздаятелю, представляются недостигающими своей цели. Оказывается, что автономисты совершенно произвольно попирают одно из основных правил морали, воздавая всему должное, и через то возводит безнравственность в общеобязательный закон, в норму. Свидетельство святых отцов и учителей церкви о союзе между верою и любовью. Святой Кирилл Иерусалимский учит: образ богопочтения заключается в сих двух принадлежностях, в точном познании догматов благочестия и в добрых делах. Догматы без добрых дел неблагоприятны Богу, не приемлет он и дел, если они основаны не на догматах благочестия. Ибо что пользы знать хорошо учение о Боге и постыдно любодействовать? С другой стороны, что пользы быть так, как должно воздержно и нечестиво богохульствовать? Посему познание догматов и бодрствование души есть величайшее приобретение. Святой Иоанн Златоуст в седьмой беседе на послание к евреям пишет: «Великое и спасительное дело вера, без нее спастись невозможно. Но она не может доставить спасение сама по себе, а нужна для этого и правая жизнь». Посему Павел предлагает людям, уже сподобившимся таинству, такое увещание: «Постараемся войти в покой тот». «Постараемся», — говорит, — «потому что одна вера недостаточна, а нужно присоединить и добрую жизнь, нужно иметь великое тщание». Святой Иоанн Дамаскин учит: «Есть вера от слуха», Римлянам 10:17. «Слушая Божественное Писание, мы верим учению Святого Духа. Сия вера приходит в совершенство через исполнение всего указанного Христом», то есть когда мы истинно веруем, живем благочестиво и соблюдаем заповеди обновившего нас. «Ибо кто не верует согласно с преданием кафолической церкви или через худые дела сообщается с дьяволом, тот неверный». Во всех приведенных нами святоотеческих изречениях усматривается такая мысль, как будто при вере имеют преимущественное значение добрые дела. Но нетрудно у святых отцов найти мысль и обратную, то есть что при добрых делах преимуществует вера, а при соединении одной мысли с другой является, несомненно, третья мысль, что правая вера и добрые дела, или, короче, вера и любовь, имеют между собой самую тесную неразрывную связь. Так святой Василий Великий учит: «Вот в чем совершенная и всецелая похвала о Боге, когда человек не превозносится своей праведностью, но знает, что он не имеет праведности истинной и оправдан одной верой во Христа. В другом месте он же говорит, «Ни одно дело не может быть совершено надлежащим образом без благочестивой веры во Христа». Святой Иоанн Златоуст учит, «Хотя исполняющий заповеди чествует тем Бога, но гораздо более чествует тот, кто умудряется верою. Первый покорен Богу, а последний приобрел о Боге надлежащее понятие, прославил и почтил его более, нежели сколько можно почтить делами. В делах разделяет труд, нередко и тело, а вера есть дело единой души. И по елику никто не разделяет с нею подвигов, то и труд ее значительнее». Святой Кирилл Иерусалимский учит, «Отпущение грехов равно дается всем, причастие же Святого Духа даруется по мере веры каждого. Если мы сохраним таковую веру, то невинны будем перед Богом и украсим себя всеми родами добродетелей. Вера имеет таликую силу, что не один только верующий спасается, но спасаются и другие за веру других». Примеры из жизни святых, показывающие, что подвиги благочестия без веры суетны. Преподобный Иоанникий Великий от юности своей был кроток, терпелив, имел такое усердие к молитве, что много раз оставлял на весь день стадо, которое пас, и уходил в уединенное место, где предавался пламенной молитве. Уходя, он награждал свое стадо святым крестом, и овцы не расходились, звери не нападали, и люди не расхищали их. Так жил Иоанникий до совершенного возраста. В то время императором был Константин Капроним, зараженный ересью иконоборства. По его приказанию крепких и сильных юношей и мужей брали в царское ополчение, взят был и Иоанникий. С честью проходил он свою службу, для врагов был страшен по своей храбрости, любим соратниками за кротость и смирение, и угоден был Богу, ибо хранил заповеди его. Видя повсюду, что царь, бояре, воины и многие из простых людей не почитают святых икон и поклоняющихся им преследуют, и сам Иоанникий прельстился этой ереси и не хотел слышать о поклонении святым иконам. Но Бог чудным образом вразумил заблудшего, и Иоаннике дано было поручение исполнить одно дело. Возвращаясь, ему довелось проходить мимо одного прозорливого старца, подвязавшегося на горе Олимпийской. Старец вышел из своей пещеры, когда с войском проходил мимо Иоанники и сказал ему, «Чадо Иоанники, если христианином называешься, то почему презираешь икону Христову? Суетны все твои добродетельные труды, если не имеешь благочестивой веры». Удивился Иоанники словам старца, глубоко они поразили его. «Как он, не зная меня, — думал Иоанники, — называет по имени? Как он обличает меня в таких делах, о которых я никогда с ним не беседовал?» Уразумел Иоанники, что говорящий с ним старец исполнен Духа Божия, и прозорливыми очами узнал его сокровенные мысли. Пал Иоанники в смирении к ногам старца, прося прощения, что согрешил в неведении. Обещался исправиться и воздать подобающую честь и поклонение иконе Христовой и изображениям святых. С того времени блаженный Иоанники усердно стал почитать святые иконы, каялся в своем невежестве и, скорбя о нем, наказывал себя постом и различными умерщвлениями плоти. Бог внял его покаянию, и Иоанники, приняв иночество, просиял добродетельной жизнью. 4 ноября. Держись же крепко, христианин православной веры! Не слушай ни раскольников, ни новых лжеучителей, не сдавайся на их льстивые слова и знай, что без православной веры при всех своих мнимо добрых делах не спасешься. Суетность веры без любви и добрых дел. Вот живое и верное изображение суетности веры без любви и добрых дел. «Ты веруешь в Бога?» — начинает одну из своих проповедей Исидор, митрополит Санкт-Петербургский, словами апостола Иакова 2.18. «Покажи мне веру твою от дел твоих. Ты веруешь, что Бог свят, свет и тьмы в нем нет никакой? Зачем же искажаешь образ его в душе твоей? Сам кладешь на нее черные пятна. Веруешь, что Бог свят, и никто лукавый не преселится к нему». А между тем любишь неправду, клянешься во лжу, сплетаешь коварство и лесть, предаешься зависти и гневу, ищешь удовольствие в рассеянности. Веруешь, что Бог правосуден, истинен, всеведущ, и однако не боишься суда Его, равнодушен к прещениям, то есть угрозам за нарушение заповедей Божиих. Хочешь извинять себя такими предлогами, коих неосновательность видит и слабый ум человека. Веруешь, что Бог есть Творец твой, промыслитель, Отец, не пощадивший для тебя единородного своего Сына. А между тем обо всем чаще вспоминаешь, все любишь, кроме одного Бога. И с таким сердцем, о Боже, с такой душой мы, однако, говорим, что крестились во имя Твое, спогреблись Тебе крещением в смерть, дали обет умереть греху, да кровью подвязаться против козней дьявольских и пребывать Тебе верными до конца. Человек оправдывается не одной верою, но вместе с ней и добрыми делами. Веруем, что человек оправдывается не просто одной верою, но верою с поспешествуемой моей любовью, то есть через веру и дела, пишут восточные патриархи. Признаем совершенно нечестивую мысль, будто вера, заменяя дела, приобретает оправдание о Христе, ибо вера в таком смысле могла бы приличествовать каждому, и не было бы ни одного не спасающегося, что очевидно ложно. Напротив, мы веруем, что не призрак только веры, а сущая в нас вера через дела оправдывает нас во Христе. Дела же, почитаем, не свидетельством только подтверждающим наше призвание, но и плодами, которые соделывают веру нашу деятельную и могут по божественному обетованию доставить каждому заслуженную мзду, добрую или худую, смотря по тому, что он соделал с телом своим. Библейские изречения о необходимости для получения спасения соединять веру с любовью, то есть с добрыми делами. Спаситель говорит: «Если хочешь войти в жизнь, соблюди заповеди. Придите, благословенный Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от создания мира, ибо алкал я, и дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня, был странником, и ввели меня. Был нагим, и одели меня, был болен, и посетили меня. В темнице был, и пришли ко мне». В первом месте Спаситель ясно говорит, что жизнь вечную приобретает соблюдением заповедей. А во втором, что Царствие Божие дается за добрые дела. Следовательно, добрые дела нужны для вечного спасения. Кроме того, Господь учит, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не исполняйте того, что я говорю. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. В тот день, в день суда, многие скажут мне: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Если праведность ваша не превысит праведности книжников и фарисеев, то не войдете в Царство Небесное. Призвал делателей и воздал каждому. Ибо велика ваша награда на небесах. Из этих мест ясно видно, что мзда дается за труды. Если жизнь вечная называется мздою, то предваряет ее делание труд и заслуга. Прийти, имея Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Раб, добрый и верный, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего. Достоин делатель мзды своей. Все эти слова Спасителя ясно показывают, что воздаяние от Бога получается только за добрые дела. Святой апостол Павел говорит о себе: «Если имею всю веру, так что и горы могу переставлять, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы». Святой Иоанн Богослов в Апокалипсисе говорит от лица Божия: «Все грядут скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Святой апостол Яков с особенной силой учит о необходимости соединять христианину добрые дела с верою. «Что пользы, братья мои, — говорит он, — что он имеет веру, а дел не имеет? Неужели может вера спасти его? Если, например, брат или сестра наги, не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет: «Пойди с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Свидетельство святых отцов и учителей церкви о том, что для получения спасения необходимы добрые дела в соединении с верою. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Птица, хотя не вся, а только одной ногой держится в сети, вся находится во власти птицелова. Так и мы, хотя не все, не верою и жизнью вместе, а верой только или только жизнью держимся во зле, все находимся под властью дьявола, ибо сам Господь сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Еще: «Не знаю вас, отступите от меня, делающие беззаконие». Видишь ли, что нет никакой пользы от веры, когда владыка не ведает нас. И девам он говорит тоже: «Не знаю вас». Какая же польза от девства и от многих трудов, когда владыка не знает их? И во многих местах находим, что за веру не порицаются, а за недобрую жизнь мучатся, и наоборот, за жизнь не порицаются, а за развращенные учения погибают. То и другое, значит, неразделимо. Тот же отец церкви в другом месте, объясняя слова апостола Павла, имея тот же образ благочестия, силы же его отрекшиеся, пишет: «Вера без дел есть образ без души. Как тело красивое и румяно изображенное на картине не имеет души, так и вера, хотя бы она и была правая, без дел мертва». Представьте какого-либо наглого сребролюбца, предателя, но верующего право. Какая ему польза, если он ничего не имеет приличного христианину? У него нет благочестия, он превосходит нечестием язычников, он живет на пагубу других, на хуление Бога, ибо делами своими поносит учение его. Таковых сказано: «Отвращайся». Как огню свойственно согревать, в воде орошать, свету просвещать, так и вере живой свойственно обнаруживается в добрых делах. Тихон Задонский. Святой Исаак Сирин учит: «Вера требует дел, и надежда на Бога обнаруживается в злострадании за добродетели. Веруем ли, что Бог промышляет о тварях своих и всесилен? Да сопровождают веру твою приличные дела, и тогда услышит тебя Бог. Не старайся в горсти своей удержать ветер», то есть веру без дел. Преподобный Симеон Новый Богослов поучает: «Не тот достоин похвалы, кто не лихоимничает, но кто еще и милует. Не тот уже спасен, кто целым сохранил данный талант, то есть данный ему дар благодати, но тот, кто и умножит его. Не тот ублажается, кто удаляется от зла, но тот, кто и добро делает. Не тот любовь свою к царю являет, кто не входит в согласие с врагами его, но тот, кто и вооружается против них, и противоюет им по любви к царю». Об этом свидетельствует сам Владыка наш Христос, когда говорит: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает, тот расхищает». Этим словом он ясно показывает, что кто всяким образом и со всем усердием не соблюдает заповеди его, не приобретает добродетелей посредством исполнения заповеди его и не преуспевает через то более и более в исправлении сердца, а только воздерживается, как ему кажется, от злых дел, в добродетели же не пребывает долгое время, но, предаваясь нерадению в исполнении заповедей Божьих, пресекает некоторым образом собирание этих добродетелей, тот не может сохранить даже того добра, которое, как ему думается, имеет, но через неделание заповедей теряет и его. Это именно и показывает слово Господа: «Кто не собирает со мной, тот расточает». Преснопамятный учитель Отечественной Церкви митрополит Филарет так говорит с обычной своей мудростью о необходимости при вере иметь добрые дела. «Поскольку ты имеешь веру в Слове Божием и символе веры, постольку она принадлежит Богу, Его пророкам, апостолам, отцам Церкви, а еще не тебе. Когда имеешь ее в своих мыслях и в памяти, то начинаешь ее усвоять себе. Но я еще боюсь за эту собственность, потому что твоя вера в мыслях, может быть, есть только задаток, по которому надлежит получить сокровище, то есть живую силу веры. А как получить ее? Сердцем, как говорит апостол Павел, сердцем веруют в праведность». Он же в другом месте спрашивает: «Всякая ли вера одинакова? Какова, например, та вера, которую столь ужасной похвалою хвалит апостол? Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. Но и бесы веруют и трепещут. Кто может быть доволен такой верой? Какая же та вера, которая могла бы спасти человека? Вера с поспешествуемой любовью». Галатам 5.6. Определяет апостол: «Вера без любви есть образ без жизни. Любовь, как дыхание Святого Духа, одушевляет веру и творит ее деятельную и спасительную. Если желаешь быть спасен верою, возлюби того, в кого веруешь». Замечание о заблуждении протестантов, не придающих значения добрым делам. Для оправдания своего неправого учения лютеране ссылаются на некоторые места Священного Писания, но ссылаются совершенно напрасно. Они указывают, что апостол Павел в посланиях к римлянам, галатам, к ефесянам учит об оправдании человека одной верою. Именно в послании к римлянам апостол говорит: «Мы утверждаем, что человек оправдывается верой независимо от дел закона». 3.28. «Еще не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вменяется вера его в праведность». 4.5. В послании галатам: «Познавши, что человек не оправдывается от дел закона, а только верой в Иисуса Христа, ему уверовали в Иисуса Христа, дабы оправдаться верой в Него, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». 2.16. В послании к Ефесянам: «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». 2.8. Но под именем оправдания апостол Павел разумеет то оправдание, которое получает каждый грешник, язычник и иудей при самом обращении к христианству в таинстве крещения, и которое действительно даруется нам только по вере во Христа Спасителя, а отнюдь не по делам нашим, как это учит и православная церковь, а не то оправдание, которого желает удостоиться каждый христианин уже по совершению всего земного поприща своего перед лицем Господа Иисуса Христа, который по свидетельству того же апостола воздает каждому по делам его. Под именем веры разумеет апостол не одно холодное принятие и усвоение рассудком истин веры, но веру живую, сопровождающуюся любовью и добрыми делами. Во Христе Иисусе, говорит он, не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, сопровождающаяся любовью. А что апостол Павел не только не отвергает добрых дел, которые следуют за верой во Христа и от нее рождаются, а напротив считает их необходимыми для христиан? Об этом свидетельствует все его послания, где так часто он убеждает верующих упражнять себя в благочестии, 1 Тимофею 4.7, обогащаться добрыми делами, 6.18, жить достойно Бога, всячески угождать Ему, во всяком деле благом принося плод, Колоссянам 1.10. И притом присовокупляет, что всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы получить каждому, смотря по тому, что он сделал, живя в теле, доброго или худого. о законе Божием и заповедях. Виды нравственного закона. Человек узнает волю Божию двояким способом. Во-первых, через голос своей совести, которая живет в человеческой душе, созданной по образу и подобию Божию, и которая тогда же при создании ее внедрена в существо ее. Во-вторых, посредством откровения или божественных заповедей, сообщенных Богом и воплотившимся Господом нашим Иисусом Христом и записанных святыми пророками и апостолами. Первый закон может быть назван внутренним, естественным, второй – внешним, сверхъестественным. Закон Божий внутренний или свидетельство совести. Совесть имеет седалище во всех трех общеизвестных душевных психических силах – в познании, чувствовании и воле. Самое название «совесть» от «ведать», «знать», а также обычно в разговорном языке выражение «совесть заговорила», «совесть признает это» или «отвергает», показывает, что в совести есть элемент познания. Ощущения далее в совести радости или скорби, довольства и мира или недовольства и беспокойства сродняет совесть с чувством. Наконец мы выражаемся, совесть удерживает меня от этого или совесть заставляет меня сделать это. Следовательно, относим совесть к воле. Таким образом, совесть есть голос, как обыкновенно выражается, возникающий из своеобразного сочетания всех трех психических способностей. Совесть есть нечто первобытное, враждебное человеку, врожденное, а не производное, навязанное ему. Она всегда свидетельствует о богоподобии человека и необходимости исполнения заповедей Божиих. Когда Искуситель соблазнял в раю Еву, то сейчас же явилась на страже своей совесть, извещая о непозволительности преступления заповеди Божией. «От всякого дерева райского, — сказала Ева Искусителю, — будем есть. А от подажа дерева, которое посреди рая, сказал Господь, чтобы мы не ели от него и не прикасались к нему, чтобы не умереть. Потому что еще древние-то и говорили при взгляде на совесть, Бог живет в нас». То есть совесть ощущается нами не только человеческая, но и высшечеловеческая или божеская сторона. И по словам премудрого Сираха, Бог положил око свое на сердцах людей. 17.7. Это выражение можно отнести к совести. Отсюда объясняется несокрушимая сила и величие совести по отношению к человеческим намерениям и действиям. С совестью нельзя переговаривать все. Условливается, вступать в сделки. Совесть неподкупна. Нет также надобности в рассуждениях и умозаключениях, чтобы услышать решение совести. Совесть говорит человеку непосредственно. Лишь только замыслил человек совершить что-либо дурное, сейчас же является совесть, предостерегая его и угрожая ему. А после совершения дурного дела совесть немедленно карает и мучит его. Не напрасно говорят, что не человек владеет совестью, а совесть владеет человеком. Человек находится в зависимости от своей совести. Действие или отправление совести. По действиям или отправлениям совесть различает законодательную и судящую, и наказующую. Апостол Павел называет законодательную совесть свидетельствующую. Послушествующие им, то есть язычникам, совести, Римлянам 2.15, и в другом месте, истинно говорю во Христе, не лгу, послушествующие, то есть свидетельствует мне, совесть моя. Но преимущественно говорится в Священном Писании о совести судящей. Так Адам после грехопадения, Каин после братоубийства, братья Иосифа после мщения невинному испытанию, терзание в душе своей. Во второй книге Царств говорится о разбитом сердце, то есть об осудившей совести. 24.10. В псалмах Давидовых не один раз изображается подобное состояние человека. Псалом 31.1.5, 37.2.11. В Новом Завете говорится о книжниках и фарисеях, приведших Господу Спасителю грешницу, что они начали уходить один за другим, обличаемые совестью. Развитие и совершенствование совести. Развитие совести зависит сколько от образования ума, столько и от усовершенствования воли. Строгая правдивость, в частности, любовь к истине и согласование практических действий с теоретическим познанием. Вот главное основание ясности, остроты и живости совести. Одним словом, совестливости. А склонность к лжи и готовность действовать не согласно со своими убеждениями. Вот главная причина помрачения, притупления и искажения совести. Внешние вспомогательные средства к развитию и совершенствованию совести – суть. Наставление родителей, голос и пример лучшей части общества и главное священное писание, ясное во всей чистоте, раскрывающее нравственные силы и правосудно обличающее человеческие пороки. Свойства совести. Истинность или ошибочность. Уверенность или сомнительность, уверенность или вероятность – вот свойства совести законодательной. Совесть же судящую мы называем спокойной или беспокойной, мирной или тревожной, утешительной или мучительной. В Священном Писании она называется совестью благою, чистой, непорочной или злою, порочной, оскверненной, сожженной. Перед иудейским Синедрионом апостол Павел свидетельствует, что он всей совестью благою жил перед Богом даже до сего дня. Апостол Петр увещевает христиан иметь совесть добрую, чтобы за то, что злословят вас как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе во Христе житие. В послании к евреям апостол Павел выражает уверенность, что добру добрую совесть имеем во всем добре хотящей жить. А в послании к Тимофею он заповедует священнослужителям иметь таинство веры в чистой совести. Порочнейшее или злое называется совесть в послании к евреям, где апостол призывает приступить с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердца от порочной совести. Оскверненной называется совесть в послании к Титу, в котором апостол говорит о людях, которые осквернились ум и совесть. Бог исповедует, что знают, а делами отметаются его. Мерзкие сущие, непокоривы и на всякое дело благое неискусны. По силе или энергии совесть называют решительную или скрупулезную. Скрупулезную сродна совесть мнительная, она свойственна лицам, склонным к унынию и недоверяющим средствам очищения от грехов. Под влиянием страстей и шума мира совесть часто недослышивает со человеком и становится оглушенной. Если голос совести часто заглушается и недослышивается, то он становится все тише. Совесть, так сказать, болеет или вымирает. Этот процесс оканчивается смертью совести, то есть состоянием бессовестности. Но говоря, впрочем, о состоянии бессовестности, мы разумеем и отсутствие в человеке карательной силы совести. Только отсутствие совестливости, то есть попрание всех божеских и человеческих законов и прав, опустошение всякого нравственного чувства. Конечно, буря страстей и шум мира сего могут заглушить и карательный, и судящий голос совести. Но и в этом случае судящая совесть сказывается в человеке. Она сказывается тогда в тайном унынии, меланхолии, тоске, в состоянии безнадежности. А когда затихают голоса мира сего и проносится шум страстей, это случается и в течение всей жизни, но в особенности перед смертью. Тогда злая или наказующая совесть сказывается со всей ясностью. Тогда она производит в человеке с одной стороны беспокойство и боязливость, а с другой – мучительное ожидание будущего воздаяния. Каин, Саул, Иуда могут послужить образцами. Так совесть есть или ангел-утешитель, или судья-мучитель. Пояснение. Происхождение совести, этого голоса Божия в сердце человека, нельзя иначе объяснить, как от верховного законодателя Бога. Вот ряд фактов, которые доказывают, что совесть насаждена в человеческой душе Богом. По справедливому замечанию одного английского ученого Тейлора, не было открыто доселе ни одного, даже дикого народа, который был бы чужд тех или других понятий о нравственном добре и злом, об обязательности первой и недозволенности другого. Впрочем, если бы и нашлось какое-нибудь наиболее грубое племя, у коего не замечается ясно формулированных понятий о том, что такое нравственно доброе и злое, все-таки было бы опрометчиво заключать на этом основании, будто бы это племя не различает добра от зла. У всякого, даже самого грубейшего дикого племени найдем какие-либо обычаи, которым члены племени подчиняются в своих действиях и в своих взаимных отношениях. Но в обычае, по словам Вунта, и заключается вся сумма нравственных идей у многих некультурных народов. Все народы и племена не только вообще имеют понятие о добром и злом в нравственном отношении, высоко ценят добро и гнушаются злом, но большей частью сходятся в своих взглядах на сущность того и другого. Многие, даже дикие племена, стоят столь же высоко по своим чистым понятиям о добре и зле, сколь высоко стоят лучшие из культурных народов. Даже у тех племен, у которых возводится на степень добродетели и деяния, неодобрительные с господствующей точки зрения, замечается в остальном, касающемся нравственных воззрений, полное согласие со всем человечеством. Внимательно и беспристрастно обсуждая самые уклонения от господствующей нравственной нормы, находим, что они также не нарушают ее, как не нарушают законов биологии разные ненормальные явления, встречаемые в среде животных. Таким образом, присущность всем людям нравственной нормы не подлежит сомнению. Все народы и писатели смотрели и смотрят на совесть, как на голос Божий, как на требование божества, на источник нравственного закона. Бесспорен тот факт, что человечество всегда видело и видит в нравственных требованиях, сознаваемых и чувствуемых им, не иное, что как требование самого божества, заложенное в душу человека и непрестанно предъявляемое ему. Прислушиваясь к голосу совести, к этому внутреннему источнику нравственных требований, и язычники выражались, что это, то есть Бог живет в нас, видя в нравственных предписаниях волю самого божества. Люди, собственно, поэтому почитали и почитают их, безусловно, обязательными для себя. И в упреках совести, в случае нарушения их, усматривали и усматривают угрозы божества же. Некоторым из философов, как, например, Сократу, принадлежит мысль, что нельзя объяснить существование в людях нравственных идей или норм, коль скоро упускается из виду верховный нравственный законодатель. Из новейших натуралистов, рассуждавших о происхождении нравственного закона в людях и возводивших его к Богу как истинному виновнику, укажем для примера на знаменитого Уоллеса. Обсуждая гипотезу Дарвина касательно происхождения человека, он признал, что никак нельзя объяснить без особого действия Божия происхождение в человеке и совести. Анализ отправлений совести, как нравственной силы души человеческой, показывает, что происхождение ее нельзя объяснить самим человеком, но нужно возвести ее к верховному законодателю Богу. Совесть не только говорит человеку о том, что само по себе хорошо или дурно в нравственном отношении, но и обязывает его непременно делать хорошее и избегать дурного, сопровождая добрые действия чувством особого довольства, радости, блаженства, а действия злые, порочные, чувством грызущего стыда, великого позора, душевной муки. В этих функциях свойственной совести обнаруживаются познавательные, чувствовательные и желательные, или волевые стороны. Совесть указывает, что такое добро и зло. Требует от нас, чтобы мы совершали первое и избегали второго. И поставляет нас в необходимость испытывать приятное или неприятное чувствование. Но несмотря на присутствие в совести элементов, свойственных разуму, чувству и воле, есть ли основание смешивать ее с ними или видеть в ней не более как только проявление и действие их? Сам по себе разум не может рассматривать одни действия как нравственно добрые, а другие как нравственно дурные. Ему свойственно находить те или другие из наших и чужих действий умными или глупыми, целесообразными или нецелесообразными, выгодными или невыгодными, и только. Между тем, почему-то сам разум побуждает иногда противопоставлять самые, по-видимому, умные, целесообразные, выгодные действия нравственно хорошим, безусловно, осуждать первое, а последнее одобрять. Он усматривает в некоторых человеческих действиях неплохой только расчет, не ошибку только, подобно ошибке в математических вычислениях или в чем-либо другом, но нечто гнусное, являющееся преступным и, безусловно, не долженствующее быть. Не очевидно ли из всего этого, что и познавательные функции совести отнюдь не есть дело только разума? Последний без способности человека к нравственному суждению не мог бы и создавать нравственных идей, идеалов или норм. Обращаясь к желательной или волевой стороне совести, мы также не можем признать, что эта сторона была проявлением только свойственной человеку воли. Последняя есть способность желать чего-либо, но не повелевать человеку или предъявлять ему безусловное требование к исполнению. Воля человеческая, сколько ее знаем в себе и в других людях, если не всегда, то весьма часто, борется с требованиями нравственного закона и силится вырваться из стесняющих ее оков его. Если бы повелевающий элемент совести был лишь обнаружением человеческой воли, в таком случае решительно не существовало бы указанного явления. С другой стороны, тогда воля наша, испытав стеснительность для нее велений нравственного закона или видоизменила бы их на разные благоприятные для себя лады, или совсем бы отбросила их. Между тем, веления нравственного закона, безусловно, тяготеют над нашей волей. Она может не исполнять их как свободная, но никогда не в состоянии отрешиться от них. Впрочем, и самое неисполнение воли и требований нравственного закона переходит, не проходит для нее безнаказанно. Наконец, и чувствовательная функция совести не должна быть рассматриваема как функция только сердца человеческого, только чувствовательной способности человека. Сердце ищет приятных чувствований, отвращается от противоположных им. Между тем, с нарушением требований нравственного закона нередко бывают связаны самые сильные душевные муки, от коих как бы разрывается человеческое сердце, и от которых мы никак не можем избавиться, как бы ни желали и ни старались. К тому же эти душевные муки человека отличаются от душевных терзаний, например, скупца, как-нибудь потерявшего накопленное в течение десятилетий имущество. Несомненно, что и чувствовательные функции совести не должна быть рассматриваема как проявление только обычной чувствовательной способности. Имея все это в виду, не обязываемся ли мы признать, что совесть является в качестве некой как будто бы особой от нас силы, стоящей выше человека и господствующей над его разумом, волей и сердцем, хотя и заключенной или живущей в нем? Но все это не служит ли твердым, неоспоримым доказательством свойственного человеку и его лучшим представлением убеждения, что совесть, взятая во всех своих коренных функциях, есть голос Божий в человеке, а не плод самого же человека или целей, целой совокупности людей? Библейские изречения о совести. совесть как внутренний закон Божий присуща всем людям и язычникам, то есть в том числе они, то есть язычники, показывают, что дело закона у них написано в сердцах. О чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Христиане должны иметь добрую совесть. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеи, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Христиане должны очищать свои сердца от порочной или злой совести. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Нечестивый имеет совесть порочную. Для оскверненных и неверных нет ничего чистого. Но оскверненный и ум их, и совесть, они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, не способны никакому доброму делу. Христианин должен со вниманием относиться как к своей собственной совести, так и к совести других. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Примеры мучительного состояния человека вследствие угрызения виновной совести. Тиверий, римский император, мог без преувеличения говорить, что он владеет всем миром. Это был действительно могущественнейший из людей того времени, неограниченнейший и полновластнейший правитель всего, что было лучшего и богатейшего из земных царств. Власть его простиралась чуть не на полмира, богатства были несметны и удовольствия неограничены. Для достижения полнейшего самоуслаждения он избрал своим местопребыванием одну из самых великолепных местностей на поверхности земной. Под тенью дремлющего вулкана на очаровательном острове, отличавшимся восхитительнейшим климатом в мире. И чем же все это кончилось? Историк Плиний называет его самым несчастнейшим из людей. Из этого острова, места своих позорных деяний, где он хотел испытать, до чего может дойти счастье человека, облеченного неограниченной властью, и потворствующего всем своим прихотям, клонящимся исключительно к себелюбивым заботам о самоуслаждении. Он писал своему раболепному и развратному сенату, что чувствует себя крайне несчастным, что он не знает, о чем писать ему или как писать, и просит всех богов и богинь уничтожить его разум, жалуясь, что ему гораздо хуже чувствовать, что его организм разрушается ежедневно. Редко можно видеть такое поразительное доказательство того, что все богатейшие дары мира обращаются со временем в прах и тлен, что самые величественные здания, служащие для личного удовольствия и великолепия, не могут защитить от вторжения несчастий и не более устойчивы, как постройки из песку детьми против напора морского прилива. Так грустно и печально оканчивается греховное обладание всякими богатствами и всякой властью. Виновная совесть служит достаточной мстительницей. Если бы весь мир состоял из одного слитка золота и принадлежал нам, то ни на один час не мог бы утешить наших внутренних терзаний и хотя бы отчасти вознаградить их. Но кто стал наследником Царства Небесного, тот делается господином над более обширным и вещественным миром. Он бесконечно счастлив, ибо бесконечно чист. Жизнь Иисуса Христа Фаррара, в переводе Фейгина. Греческий император Константин имел брата Феодосия, которого велел патриарху Павлу насильственно постричь и посвятить в диаконы. После сам не раз приобщался святой крови из его рук. В 659 году император велел его умертвить, опасаясь его, вероятно, как своего соперника по власти. но с тех пор постоянно стал видеть его во сне. Убитый брат его являлся ему во сне с чашей, дымившейся своей крови, и, подавая ее царю, говорил: «Напейся, брат, моей крови». Не находя покоя от таких ужасных видений, он решился перейти на жительство в Рим и в 662 году, оставив жену и детей в столице, отправился на запад. Но нигде не нашел несчастный царь покоя своей душе. Только смерть насильственная, по попущению Божьему, был убит в бане, прекратила его страдания. Мысли о совести. Один ученый муж говорил: «Два предмета исполняют меня величайшим благоговением и изумлением. Звездное небо вверху меня и совесть, или нравственный закон внутри меня». Духовный цветник. Другой благочестивый муж так говорил о совести: «Совесть моя есть зеркало, перед которым я не могу скрыть ни одного порока, обвинитель, который не дает мне покоя, свидетель, которому не могу противоречить, судья, перед которым не могу устоять». Совесть, по словам святого Златоуста, есть неумолкающий в нас обличитель, которого ни обмануть, ни обольстить нельзя. Пусть, говорит он, человек, учинивший грех и совершивший беззаконное дело, успеет скрыться от всех людей, но от этого судьи укрыться он не может. Напротив, всегда носит в себе этого обличителя, который беспокоит его, мучит, никогда не утихает. Как усердный врач, он не перестает прилагать свои врачевства. И пусть не послушает ее, она и тогда не отстает, но продолжает постоянно заботиться, непрерывно напоминая о грехе и не давая грешнику дойти до забвения, чтобы хотя через это сделать нас не столь склонными к прежним грехам. Советы о хранении совести. Святой Ава Дорофей пишет: «В нашей воле или засыпить совесть, или дать ей светиться в нас и просвещать нас, если будем повиноваться ей. Ибо когда совесть наша говорит нам сделать что-либо, а мы пренебрегаем этим, и когда она снова говорит, а мы не делаем, но продолжаем попирать ее, тогда мы усыпляем ее, и она не может уже явственно говорить нам о тяготы, лежащие на ней. Но как светильник, сияющий за завесой, начинает показывать нам вещи темнее и темнее. И как в воде, помутившейся от многого ила, никто не может узнать лица своего, так и мы по преступлению не разумеем, что говорит нам совесть наша, так что нам кажется, будто ее и вовсе нет у нас. Однако нет человека, не имеющего совести, ибо она есть нечто божественное и никогда не погибает. Итак, отнюдь не будем попирать ее ни в чем, хотя бы то было и самое малое. Знаете, что в пренебрежении, от пренебрежения сего малого и в сущности ничтожного, мы переходим и к пренебрежению великого. Должно постоянно упражнять совесть испытанием перед ней дел своих. Посади в своей совести судью и разум, пишет святой Иоанн Златоуст, и поставь перед его судилищем все дела твои, исследуй все грехи души твоей, потребуя от нее со всей строгостью подробного отчета. Вводи ее как можно чаще в этот подвиг. Каждый день открывай для нее это судилище, требуя от себя из-за малой погрешности строгого отчета, дабы когда-либо не приблизиться к большим грехам. Если ты будешь каждодневно это делать, то с дерзновением предстанешь перед страшное судилище. О том, как мы должны читать книгу нашей совести. Мы должны читать эту книгу старательно, усердно. Недостаточно только один раз прочитать ее в своей жизни, или иногда только читать. Надобно читать книгу нашей совести во все дни, надобно испытывать нашу совесть во все часы. Прекрасно поучает нас Иоанн Златоуст, говоря: когда ты ляжешь вечером в постель, когда ты останешься одиноким, никто не мешает тебе, Тогда прежде чем уснешь, раскрой книгу твоей совести, читай в ней, испытывай, не провинился ли ты в чем-либо, в мысли ли, в слове ли, в деле ли. Если окажется, что провинился, говорит святой Ефрем, то сейчас же без промедления погаси грехи твои в сердечном раскаянии и дай себе обещание в следующие дни как можно скорее исповедать грехи твои перед священником. Таким усердным чтецом книги своей совести был, например, царь Давид, который говорил о себе самом: «Размышляя о прошедших днях, беседуя с сердцем своим ночью, испытывает дух мой». А после того, как он согрешил, он говорил: «Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою». Изречение святых отцов и учителей церкви о повиновении голосу совести. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Хочешь ли узнать, что Бог в естестве человеческом утвердил законы для развлечения, что добро и что зло? Спроси, отчего все делающие худо не желают, чтобы об них говорили худо? Ни один злой не захочет о себе слышать худых названий, ибо уважает свойственный природе закон, хотя злая воля избирает и противное тому». Он же в другом месте пишет: «Бог положил закон в естестве нашем, просвещающий наши мысли. Что же закон естественный?» – спрашивает он, отвечает: «Это совесть, посредством которой человек может иметь естественное познание о добре и зле». Подобное говорит святой Авва Дорофей: «Когда Бог сотворил человека, то всеял в него нечто божественное, как бы некоторый помысл, имеющий в себе подобно искре и свет, и теплоту, помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое. Сие называется совесть, а она есть естественный закон, что совесть возбраняет тебе делать, не делай того. Ибо что совесть непогрешительная возбраняет, то возбраняет и закон Божий. Совесть же добрая, согласно закону Божию. Закон Божий говорит: не убей, не укради и прочее. Тоже слышишь из совести твоей, и она тоже тебе говорит: итак, берегись делать того, что совесть запрещает, да не уязвишься совесть, не уязвишь совесть, уязвишь душу твою». Тихон Задонский. Духовная радость как следствие доброй совести. Не величие власти, рассуждает святой Иоанн Златоуст, не множество денег, не обширность могущества, не крепость телесная, не роскошный стол, не пышная одежда, не прочие человеческие преимущества доставляют благодушие и радость. Но бывает сие плодом только духовного благоустройства и доброй совести. Имеющий добрую совесть, хотя одет он в рубище, хотя борется с голодом, благодушнее живущих роскошно. Но сознающий за собой худое, хотя обложен кучами денег, беднее всех. Посему-то Павел, хотя жил во всегдашнем голоде и наготе, хотя каждый день принимал побои, радовался и веселился, более современных ему царей. Нет ничего в мире бессильнее виновной совести. Мы знаем из евангельской истории, что Господь наш Иисус Христос, исполненный справедливого гнева при виде кощунства, какого свидетелем он однажды был при входе в храм, сделал бич из веревок и, желая очистить священный двор от осквернивших его нечистот, прежде всего выгнал без разбора овец, волов и гнусную толпу их окружавшую. Затем, подойдя к менялам, он опрокинул их столы с лежавшими на них тщательно сложенными кучками мелкой монеты и оставил владельцам сбирать на грязном полу рассыпавшиеся деньги. Наконец он обратился ко всей этой устрашенной, оскорбленной и ворчавшей о понесенных убытках толпе с объяснением права, почему он поступил так: «Дом отца моего не делайте домом торговли». Отчего же вся эта громадная толпа невежественных людей не оказала никакого сопротивления? Отчего эти алчные торговцы ограничились только злобным ворчанием при виде того, как их валы и овцы были выгнаны на улицу, а затем позволили выгнать себя и рассыпать по полу деньги какому-то неизвестному человеку в одежде презренного галилеянина? Да от того же. Отчего и Саул с покорностью перенес оскорбление от Самуила в присутствии целого своего войска? Отчего Ахав не осмелился арестовать Илью у ворот виноградника на Буфее? Ибо грех есть слабость, и нет ничего в мире бессильнее виновной совести. Нет ничего сильнее взрыва благочестивого негодования против всего несправедливого и гнусного. Разве могли эти гнусные святотатственные торговцы и покупатели, сознавая, что они не правы, противить этому справедливому порицанию и не потупить перед светом этих очей, блиставших заступничеством за оскорбленную святыню? Порок никогда не может устоять перед добродетелью. При всей своей низости иудеи, торговцы и менялы не могли не чувствовать в уголке своего сердца, не дотла еще изъеденном алчности и безверием, что сын человеческий был прав. Закон Божий внешний или заповеди Божьи. Синайское законодательство. Гора законодательства. Под именем Синая, где Господь явил присутствие свое в огне и облаке, и дал нравственный закон, выраженный в 10 заповедях, через вождя израильтян Моисея, собственно, разумеется, целая группа гор, отдельные отроги, которые носят различные названия и определения, какая из них именно была горой законодательства, составляет трудный вопрос науки. Самая величественная из них есть гора Сербал, и многие исследователи, в том числе Эберс, склоняется к признанию ее горой законодательства. Но против этой мысли выставляется серьезное возражение именно, что перед нею нет такой равнины, на которой мог бы расположиться станом народ. Поэтому в последнее время большинство исследователей начинают склоняться в пользу той горы, которая называется Рассафсафех. Она почти так же величественна, как и Сербал. Но с той разницей, что перед ней расстилается обширная равнина Ар-Раха, Ладун, на которой мог помещаться народ, и вообще особенности этой горы более соответствуют данным библейского повествования. С равниной Ар-Раха открывается величественное зрелище, лучше которого и трудно было избрать для великого события нравственного возрождения народа. Перед станом в страшном величии возвышалась священная гора, гранитные скалы, которые отвесными утесами возносились к небесам. И с равнины представляется подобно исполинскому алтарю и преступному престолу Всевышнего, голос которого мог разноситься далеко по всей равнине, лежавшей внизу. У подошвы ее проходит наносная плотина, как раз соответствующая той черте, которая должна была воспрепятствовать народу прикасаться к подошве горы. И самая подошва так отвесна и крута, что к ней действительно можно прикасаться, как к стене. Равнина закрыта и стеснена горами со всех сторон. Но в одном месте она представляет большой выступ, за которым народ, не вынося грозных явлений на горе, мог отступить и стать вдали. Небольшое возвышение при входе в равнину носит имя Аарона. По преданию, это то самое место, откуда Аарон смотрел на празднество в честь Золотого Тельца. Обстоятельства, сопровождавшие Синайское законодательство. Расположившись станом на этой равнине, израильтяне, по внушению Моисея, должны были приготовиться к великому событию – возрождение в качестве свободного, священного, самоуправляющегося народа. Иегова избавил их от рабства и имел особенное попечение о них в пустыне, носил их как бы на орлиных крыльях и принес их к себе, к своему святилищу, чтобы их осветить и сделать своим избранным народом, царством священников и народом святым, особенным носителем правды Божией в мире. Освящением и строгим воздержанием израильтяне должны были сделать себя достойными и способными восприять тот завет, который Иегова хотел заключить с ними. С напряженным вниманием и трепетным сердцем народ ожидал этого события. Наконец, утром на третий день густое облако покрыло вершину горы. Заблистала молния, пронизывая горы и превращая ее в объятую пламенем печь. Загрохотали удары грома, раскатываясь от утеса к утесу и повторяясь в многократных отголосках. Казалось, вся природа вышла из своего обыкновенного течения и ждала чего-то великого. И вострепетал весь народ, и с замиранием сердца смотрел на величественно страшное зрелище. Но как ни возвышено было самое зрелище, еще возвышенные были слова, которые среди громовых раскатов и молний на горе, куда удалился Моисей, доносились до слуха народа. Слова эти были просты и общедоступны, но исполнены такого глубокого значения, что легли в основу всякой нравственности и всякого законодательства. Это было знаменитое десятисловие, те 10 заповедей, из которых в каждой открывалась вековечная истина. Десятисловие. «Я есть Господь Бог твой, да не будет у тебя иных богов, кроме меня. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, которое на небе вверху, которое на земле внизу и которое в водах ниже земли. Да не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Четвертый. «Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней делай и сотвориши в них все дела твои. В день же седьмый, суббота Господу Богу твоему». Пятое. «Чти отца твоего и матерь твою. Да благо тебе будет, и да долголетен будешь на земле. Не убей, не прелюбодействуй, не укради, не послушествуй на друга твоего свидетельства ложного. Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дома ближнего твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его. Не всего, велика суть ближнего твоего. Исход 21.17. Содержание 10 заповедей. В первой из них открывался народу сам Иегова, как Бог чудесный, чудесное водительство которого израильтяне уже знали, и могущество которого проявлено было ради них. Это он вывел их из Египта, открыл им путь по морю и ниспроверг могущество фараона и его воинства. Он не простое изобретение воображения, не простой символ сил природы, подобно идолам египетским, не простое отвлечение, подобно богам Нила, не способным сочувствовать человеку или любовно нисходить к его нуждам и потребностям ума и сердца. Нет. Он доказал уже, каким сильным помощником он служил тем, которые полагаются на него. Он был и теперь с ними и говорил с ними языком человеческим. Но будучи так близок к ним и милостив, будучи единым живым Богом со всеми свойствами личного бытия, он, однако же, невидим и нет ему никакого подобия ни на небе, ни на земле. Противоположность идолопоклонству египтян, к которому привыкли и израильтяне, это определение высказано во второй заповеди с особенной выразительностью. Народ не должен изображать его себе ни под каким кумиром, ни под видом небесных тел, как было большей части в языческом мире, ни под видом животных образов, как в Египте, ни под видом рыб, как было в Палестине и Ассирии. Имя Иеговы так свято, что не должно произносить его напрасно, а тем более не должно предавать его какому-либо из суетных, призрачных идолов или языческих богов, потому что в сравнении с ним все другие боги — суть простое ничтожество. Соблюдение субботы прекращением всякой работы в седьмой день было древним обычаем, бившим свое происхождение от Адама. Но теперь он подтвержден был законодательной силой, как необходимой для усиления религиозного чувства, периодического восстановления сил и доставления необходимого отдыха человеку и животным. Четвертая заповедь. Почтение к родителям издавна также считалось нравственной обязанностью детей. Но это естественное чувство не имело еще высшей законодательной санкции, и потому у большинства народов преобладало вопиющее варварство. У некоторых народов древности был обычай предавать смерти своих престарелых родителей или оставлять их беспомощными. Дарвин рассказывает, что жители огненной земли и теперь поступают так. Среди древних народов мать вообще занимала низшее положение, и по смерти своего мужа становилась в подчиненное положение к своему старшему сыну. Но теперь было заповедано, что сын, даже сделавшись главой семейства, должен также почитать мать свою, как почитал отца. Пятая заповедь. Человеческая жизнь мало ценилась в древности, но теперь заповедано было «не убей». Человек сотворен по образу Божию, потому жизнь его должна быть священна. Шестая заповедь. Древний мир утопал в похотях. Вся жизнь его отравлялась ядом животного сладострастия, и самые боги изображались далеко не образцами целомудрия. Теперь голос Синая заповедал «не прелюбодействуй». Седьмая заповедь. Собственность провозглашена священной, и воровство заклеймено как преступление. Восьмая заповедь. Равно как и лжесвидетельство. Девятая заповедь. Но новый закон не только осуждал внешнее злое дело, он проникал глубже и осудил самую мысль злую, заповедав «не пожелай ничего такого, что противно основным законам нравственности». Десятая заповедь. Значение нравственного законодательства. Синайское законодательство в своих основных началах давалось на все будущие времена. Оно заложило основу истинной нравственности и человеческого достоинства в мире. Это был час на рождение народа, отличного всех дотоле существовавших в истории. Простые, но глубокие и вечные истины о духовном и личном Боге, о почтении к родителям, о целомудрии, о святости человеческой жизни и собственности, о чистоте совести. Все эти истины открыты или утверждены были на Синае в наследие всем последующим векам. В древности, конечно, были блески высшего нравственного учения, но они обыкновенно были достоянием только немногих высших умов и никогда не достигали народной массы, потому что проповедовались только в форме отвлеченных, малодоступных положений и не имели божественной санкции. Десятисловие же провозглашено было самим Богом, и с таким неотразимым величием и такой изумительной простотой, что возвещенные в нем истины сразу становились достоянием всего народа, долженствовавшего распространять их на все человечество. Взятое в целом синайское законодательство по своим началам является необычайным и чудесным в истории человечества. Оно не только устанавливает истинное воззрение на божество и отношение к нему человечества, но и взаимные отношения между людьми ставит на совершенно новые основы. Законодательство это в своих общих началах представляет норму истинного человеческого развития, которая одна только могла привести человечество к осуществлению его высшего назначения, и до которой не возвышалась законодательная мудрость ни одного из мудрецов древнего мира. Эту мысль всего яснее доказывает то замечательное явление – что в новейшее время законодательная мудрость в своем поступательном развитии, совершаемом на независимой почве научного исследования, в своих лучших результатах представляет не что иное, как только приближение к началам синайского законодательства. Поражающая по внешности прогрессивность этой науки, как будто вырабатывающая неизвестные дотоле истины, выработавшей, уясняющей сущность, а следовательно и норму государственных и общественных отношений, есть в сущности только разъяснение и применение к данным новым условиям древних начал синайского законодательства. Чтобы это законодательство не изгладилось из памяти народа и постоянно было перед глазами его, основные начала его, именно десятисловия, было выбито на двух каменных скрижалях или досках, которые должны были сохраняться в ковчеге завета, долженствовавшем стать главной святыней народа. Нравственный закон, данный через Моисея, сокращенно изложенный в десяти заповедях. Рассматривая нравственный закон, данный Богом через Моисея и выраженный сокращенно в десятисловии, мы легко можем открыть, что все требования его несут нечто чуждое и незнакомое человеческой душе, но давно знакомое и родное, ибо в существе своем нравственный закон, данный Богом на Синае, есть не что иное, как ясное и определенное изложение требований совести человеческой, данной Богом человеку при его создании. Совесть есть голос Божий, указывающий правильное отношение человека к Богу и людям, исчерпывающий таким образом все возможные нравственные отношения, таковые могут быть только между существами нравственными, то есть сознательными и разумно свободными. Если бы человек не отпал от Бога и не заглушал пороками, злом и забвением истинного и живого Бога свой голос совести, то никогда бы не предстояло надобности сообщения велений ее путем внешним, объективным, так, чтобы человек видел авторитет, из которого они исходят, и обязывался этим божественным авторитетом к исполнению их требований. Теперь человек, получив внешним образом от самого Бога нравственный закон и найдя его согласным со своей совестью, не мог на эту последнюю не обращать внимания и считать ее как нечто необязательное и малозначащее. Теперь, получив закон, человек сделался более повинным перед Богом за свои грехи, чем прежде, до закона. Таково происхождение и значение нравственного закона, данного на Синае. Замечание о происхождении нравственного закона. Все рационалистические теории об ином происхождении нравственного закона, а не божественном и вне, внедренном в человеческую совесть, опровергается ввиду очевидных фактов из области нравственной жизни. Говоря о происхождении нравственного закона, один немецкий апологет вполне справедливо замечает: «Основание и происхождение нравственного закона не может заключаться ни в соглашении людей между собой насчет понятия о нравственном долге, ни в господствующих нравах или общественном мнении, так как доказано, что возможна апелляция против нравов к нравственному закону, и его первоначальное происхождение и источник не может заключаться в воле отдельных лиц, потому что он нередко вооружается против требований воли, осуждая желания и противодействуя им. Таким образом, остается признать, что нравственный закон дан вместе существом и сущностью самого человека, что он создан вместе с человеком, принадлежит к существу его и прирожден ему вместе с бытием его. Нравственный закон должен определять правильное отношение человека к Богу и ближним. Правильное отношение к самому себе является результатом правильных указываемых нравственным законом отношений к Богу и ближним. Какие же обязанности предписываются по отношению к Богу? Эти обязанности человека в отношении к Богу изложены в первых четырех заповедях десятисловия. Почитать только единого, премирного и живого Бога, истинного Творца неба и земли. Так как Он совершеннейший Дух, следовательно, невидим, то не почитать за Бога каких-либо чувственных изображений, не унижать Его святого имени, употребляя Его на служение греху, а одну часть земной жизни употреблять на земные дела, а другую посвящать заботам о вечном спасении, то есть воспоминанию о Боге, стремлению познать Его сущность и свойства, и служить Ему. Вот все главнейшие обязанности человека к Богу. Все они объединяются в такой заповеди: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всеми силами твоими». Второзаконие 6.5. Кто почитает одного истинного Бога, кто стремится познать Его, кто никогда не изменяет истинному Богу и не служит идолам, кто так благоговеет перед Богом, что даже имя Его святое и страшное не дерзает употреблять в суетных разговорах, и кто, наконец, часть своей жизни употребляет на служение Ему, оставляя при этом в стороне все свои земные заботы и интересы, тот любит Бога. В чем же заключаются обязанности человека по указанию данного Богом нравственного закона в отношении к нашим ближним? Обязанности этого рода сокращенно изложены в остальных шести заповедях десятисловия. Почитать родителей, как орудие любви Божией. Считать священным здоровье и жизнь всякого человека. Уважать святость супружеского союза, установленного Богом. Не посягать на собственность ближнего, какой бы то ни было в форме, путем ли обмана, насилия, хитрости и других преступных средств. Говорить всегда истину. Не питать в сердце греховных пожеланий, властолюбивых, корыстолюбивых и прелюбодейных. Вот сущность нравственного закона, объединенного также в одной заповеди. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Нетрудно, однако, заметить, что нравственные обязанности второго рода, то есть обязанности в отношении к ближним, находят свое основание в обязанностях наших первого рода, то есть в отношении к Богу. От них они получают свою жизнь, силу и основание. Тесная связь между заповедями в отношении к Богу и ближним. Мы позволим себе привести здесь слова немецкого апологеда Эбрарда, которыми прекрасно выясняется самая тесная связь между заповедями в отношении к Богу и ближним. Мы можем любить Бога не иначе, как абсолютного, всесовершенного, потому что если бы мы захотели любить Его иначе, то стали бы любить не Его, а призрак нашей фантазии. Любовь к Богу как всесовершенному личному виновнику Вселенной в то же время исключает любовь какой-нибудь твари, как к абсолютному добру, как к последней высочайшей цели нашей воли. Тот, кто любит Бога, не может относиться даже и к своему собственному «я», как к высшему добру и последней цели своей воли. Любовь к Богу исключает всякое боготворение твари, и сама в себе есть отрицание как любви к миру, так и самолюбия. Такой человек живет для Бога, для угождения Богу, не в том смысле, чтобы этим доставить Богу какое-нибудь приобретение или наслаждение, потому что абсолютно не нуждается в нас, но в том смысле, чтобы воздать Богу ту честь, которая принадлежит Ему, абсолютному и свято любящему существу, чтобы самым делом признавать Его таким, каков Он есть. Такой человек не хочет быть центром, вокруг которого вращался бы весь мир, но признает Бога центром и солнцем, как себя самого, так и всего мира. Такой человек как бы теряет самого себя, чтобы опять найти и получить себя из руки Божьей. Таким образом, он понимает все, что не Бог, а тварь, как предметы относительные, оценивает каждую вещь и отношения по их относительному значению, какое по устроению Божие действительно принадлежит им. И вместе с этим укореняется в человеке начало чистой, святой жизни и невозмутимого познания истины и чистой жизни. Так как он не делает себя самого Богом, то он освобожден от самолюбия, относится к другим людям и поступает с ними не так, как бы они для него существовали, но как с такими, из которых каждый сотворен для той же, как и он сам, цели, и которые как предмет вечной творческой любви Божией и для него должны быть предметами любви, потому что он желает не иного чего, как того, чего желает Бог. Беспримерная высота и чистота нравственного закона, сокращенно изложенного в 10 заповедях, во время низкого уровня умственной и нравственной жизни еврейского народа, среди густого мрака заблуждений и нечестия древнего языческого мира, доказывающиеся тем, что существенное выражение Моисеева законодательства, десятисловия, легло в основание христианского закона и в своды законов, юридические кодексы всех образованных христианских народов, устраняет все возражения рационалистов, желающих видеть в Моисеевом законодательстве продукт человеческого развития. Библейские изречения о нравственном откровенном законе. Главное содержание всех заповедей. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Выслушаем сущность всего. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим». Михея 6:8. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. 10 заповедей обязательны для нас, христиан. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Сила и обязанность нравственного закона Моисеева и превосходство евангельского учения перед ветхозаветным законом, выраженным в 10 заповедях. Нравственный закон Моисеев, выраженный в 10 заповедях, имеет и для нас всю силу и обязательность. В своей Нагорной проповеди Господь наш Иисус Христос, вопреки злобным подозрениям фарисеев, видевших в нем нарушителей закона, объяснил в истинном свете свое отношение к закону. «Не думайте, — говорит, — что пришел нарушить закон или пророков, не пришел разорить, но исполнить». Законом называется 5 книг Моисея, а пророками не только Писания пророческие, но и все остальные книги Ветхого Завета. Иисус Христос – разоритель буквы, совершитель духа. Исполнил закон и все предписания закона. Исполнил закон и в том смысле, что восполнил его, восполнил. Ибо в полном совершенстве начертал то, чего закон представлял одну тень. Хотя ветхий обрядовый и прообразовательный закон с пришествием Христовым потерял обязательную силу, но закон
обрядовый и прообразовательный закон с пришествием Христовым потерял обязательную силу, но закон нравственный, закон веры и благочестия, истинный дух откровения во все времена остаются ненарушимыми, так что исполнение евангельского новозаветнего учения есть вместе с тем исполнение ветхозаветных заповедей закона Божия, только не по букве, а в высшем, совершеннейшем смысле. Истинно говорю вам, небо и земля прейдут, но ни одна иота или черта не прейдет из закона, доколе все сбудется. Малейшая буква еврейской азбуки «йотой» или даже еще неприметнее простой чертой письма означается, что в божественном законе, кажущееся малым и незначительным, имеет значение и определенную цель. А посему, если кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так человеков, малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, сей великим наречется в Царстве Небесном. Разделение заповедей на большие и малые было измыслено фарисеями, как бы для того, чтобы увольнять себя от исполнения заповедей малых, несмотря на то, что между ними были и такие, которые относились к самой сущности закона – суду, милости и вере. Вопреки ложному понятию фарисеев, Господь указывал на обязательность закона во всей совокупности заповедей его. Настолько же обязательный на закон евангельский. Малейшими заповедями Господь назвал и те, которые сам намеревался дать. Потому что запрещаемые ими действия кажутся только малыми грехами, или совсем таковыми не кажутся людям, которые грубо держатся только письменными, то есть чувственного понятия закона, и не умеют читать тонкий закон духа на скрижалях сердца. Выражением «меньшим в Царстве Небесном» по замечанию святого Иоанна Златоуста означает не иное, что как гиена или мучение, ибо возможно ли, чтобы нарушитель закона находился в небесном царстве? Блаженный Феофилак говорит: «Говорю вам, продолжал Господь, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете в царствие небесное». Книжники и фарисеи, выдававшие себя за точных исполнителей закона, оставили высшее в законе, пренебрегли внутреннюю сторону его и измыслили свою правду, гордую, лицемерную, наружную, которая не восходила далее внешних предписаний. Да и вообще ветхозаветной праведности для учеников Евангелия недостаточно, потому что, по выражению святого Исидора Пелосиота, проходящим сугубо евангельские поприща уготованы небо и небесное благо, тогда как ветхозаветнее за житие соразмерное их силам в награду прияли землю и долгоденствие. Ветхий закон был приспособлен к приемлемости израильского народа, так что если прежнее законодательство было ниже, то причина не в Боге, а в тех, которые принимали закон. Господь Иисус Христос, желая выяснить высшее требование новозаветнего закона в сравнении с ветхозаветным, представил 6 примеров, доказывающих превосходство новозаветнего понимания 10 заповедей Божьих перед ветхозаветным. Первый пример. Изъяснение 6 заповеди. Слышали, что сказано древним: «Не убий». Кто же убьет, повинен суду. Я же говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно повинен суду. А кто скажет брату своему «рака», пустой человек, повинен сонмищу. Кто же скажет «уроде», повинен гиене огненной. Приступивший 6 заповедь «не убей» по закону Моисееву подлежал суду, который был учрежден во всех городах и селениях. Старозакон 16.18. И составлял низшие разряды судебных мест. Высшим же судилищем был Синедрион, заседавший в Иерусалиме и решавший дела особой важности. Закон Христов осуждает не только злое дело, например, убийство, но идет далее и глубже, к самому источнику зла. Напрасный гнев против ближнего, хотя и скрытый в сердце, но могущий послужить причиной распри, раздора и самого убийства. Есть уже преступление, если же этот гнев выражается в словах презрения или крайнего негодования, то он заслужит еще большего наказания, даже гиенную огненную. Гиена, то есть долина Енома, Новин, 15:8, 18:16, 4 Царств, 23:10, Неемия, 11:30, Иеремия, 19:2, находилась с южной стороны Иерусалима. Здесь был поставлен идол Молоха, сирийского божества, которому приносили в жертву детей. Иеремия 7:31, 32, 35. Место было страшное, а посему оно в Новом Завете послужило образом вечных мучений грешников. И это наказание нельзя назвать слишком строгим и тяжким, потому что, по выражению блаженного Феофилакта, поноситель, прекращая любовь, прекращает все добродетели, и посему справедливо подлежит гиене огненной. Суд Синедриона и гиена употреблены здесь Господом для более понятного иудеям разграничения степеней виновности гнева. Второй пример, изъяснение 7 заповеди. Слышали, что сказано древним? Не прелюбодейство. Я говорю вам, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. 7 заповедь Ветхого закона, направленная против самого действия прелюбодеяния, изъяснена Господом в том смысле, что преступно не одно действие, но также нечистое пожелание, зарождающееся в сердце от нецеломудренного взгляда и переходящая страсть. Спаситель не вовсе запретил смотреть на жен, но только запретил смотреть на них с вожделением, ибо любящий смотреть на красивые лица сам возжигает в себе пламя страсти и душу делает пленницей, а после этого скоро приступает и к совершению пожелания. Златоуст. Такова же мысль святого Исидора Пелусиота. Не одно и то же увидеть внезапно и уязвиться, и потерпеть тоже тщательно гонящемуся за чужою красотою. Потому что увидевший внезапно и уязвившийся может целомудренным помыслом и стрелу извлечь, и рану залечить. А кто непрестанно и с отчаянием смотрит, тот, если и не соделает греха телом, то совершил его уже душою. Какую надобно соблюдать осторожность, чтобы не впасть в соблазн? Господь изъясняет в следующих словах, имевших иносказательный смысл. Если око твое правое соблазняет тебя, то вырви его и брось от себя. Лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввергнуто в гиену огненную. Если правая рука твоя соблазняет тебя, то отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, нежели все тело твое было ввергнуто в гиенну. Правый глаз и правая рука — суть самые полезные члены нашего тела, а поэтому они служат здесь образом всего дорогого для нас, чем мы, однако, должны пожертвовать для искоренения страсти, овладевающей душою, подобно тому, как поступают врачи, которые отделяют от тела зараженный член, чтобы зараза не перешла во весь организм и не расстроила его. Спаситель, по замечанию святого Иоанна Златоуста, говорит не о членах, он нигде не осуждает плоть, но везде обвиняет развращенную волю. Если бы Христос говорил о членах, то не об одном бы глазе сказал, притом не о правом только, но об обоих. Объясняя мысль Господа, святые отцы, между прочим, разумеют под правым глазом и правой рукой близких и преданных друзей, когда они вместо пользы, ожидаемой от них, служат нам соблазном. У святого Иоанна Златоуста встречается и такое толкование. Если правое око твое соблазняет тебя, то есть если ты смотришь бесстыдно, вырви его, то есть худую мысль. Третий пример – изъяснение учения о разводе. Сказано, что кто отпустит жену свою, да даст ей разводное письмо, книгу распутную. Я же говорю вам, что всякий, отпущающий жену свою, кроме вины прелюбодеяния, творит ее любодействовать, и кто берет разведенную, тот прелюбодействует. по закону Моисееву, Второзаконие 24.1, муж мог дать жене свое разводное письмо и отпустить ее от себя. Такой закон, данный иудеям по жестокосердию, то есть во избежание чего-нибудь худшего, Господь ограничивает и, предохраняя его от злоупотреблений, возводит брак к чистоте первоначального установления его Богом. Только нарушение супружеской верности, которое и в Ветхом Завете наказывалось смертью, Второзаконие 22.22, может служить по заповеди Господа достаточной причиной расторжения брака. Четвертый пример – изъяснение учения о клятве. «И еще вы слышали, что сказано было древним. Не во лжу клянешься, воздайся же Господи клятвы твои. Я же говорю вам, не клянитесь вовсе ни небом, ибо он престол, оно престол Божий, ни землею, которая есть подножие ног его, ни Иерусалимом, который есть город великого царя, и ни головой твоей не клянись, потому что не можешь единого волоса белым или черным сотворить. Да будет слово ваше «да-да» и «нет-нет». Что же, сверх всего, то от лукавого». Господь, очевидно, разумел заповеди закона Моисеева «Не клянись именем моим в неправде» Левит 19.12. «Если же обещаешь обет Господи Богу твоему, да не умедлишь исполнить его» Второзаконие 23.21. И в своих словах желал не отменить клятву, но оградить ее от злоупотреблений. Когда исчезла строгость нравов и возросла между иудеями взаимная недоверчивость, они уже не довольствовались в сношениях между собой простыми уверениями. В делах житейских и маловажных, часто без всякой нужды, для целей предосудительных и нечистых, иудеи легкомысленно прибегали к клятве, которая являлась в устах народа покровом лжи и обмана. Но справедливо опасаясь нарушения третьей заповеди, воспрещавшей призывать имя Божие напрасно, они изобрели клятвенные уверения, в которых с умолчанием о Боге делалось указание на разные предметы. Так клялись небом, землей, Иерусалимом, даже головой своей. Таким злоупотреблением клятвы Господь противопоставил свою заповедь. «Не клянитесь вовсе, всяко». Эта заповедь воспрещает клятву во взаимных маловажных сношениях между собой, в обыкновенных делах житейских, где никто не должен требовать и никто не обязан давать клятву. Нужно довольствоваться одним словом «да» или «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Спаситель осудил и те клятвы, в которых не употребляется имя Божие, ибо эти клятвы имеют свое основание в могуществе имени Божия, не должны быть пренебрегаемы. Кто свидетельствует с небом, землей или Иерусалимом, оставляет без внимания пребывание в них вездесущего Бога, и считает эти клятвы менее обязательными, тот оскорбляет достопоклоняемое имя Божие. И в клятве головой или жизни своей нельзя забывать о том, без которого не падает ни один волос с головы человека. Вообще Господь внушал смотреть на клятву как на дело священное, воспрещая приступать к ней легкомысленно или ослаблять ее силу неразумным и суеверным изменением существенного выражения ее, где имя Бога Вездесущего, Всеведущего и Правосудного поставлено в основании ее.